В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свобода». У микрофона Мария Стройкова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 9 апреля. Некоторые темы ближайшего часа. Итоги второго тура выборов главы Южной Осетии. Вручение национальной кинематографической премии «Ника». В России ждут пополнения числа городов-миллионников. На очереди Красноярск. Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свобода». На этой неделе в Красноярске ждут появления на свет миллионного жителя. Это значит, что в России станет еще на один город-миллионник больше. Сейчас их 12. Для Красноярска это возможность получить государственное финансирование на развитие социальной инфраструктуры, в том числе на строительство метро. В чем плюсы и минусы жизни в большом городе? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем со слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер 495-660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ, комментарий на сайте www.svobodanews.ru в разделе «Вопрос дня». В чем плюсы и минусы жизни в большом городе? С таким же вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев обращался к жителям и гостям города.
Общение, родня, культура. Минус – это криминал. В маленьком городе все-таки спокойнее жить. Ну, не так страшно, не так опасно. Люди друг друга более знают, более доверяют. Вот у меня дети приехали с севера, там машины они не закрывают, в маленьком городке живут. Все друг друга знают.
Инновации, технологии. Много мест, куда пойти. А минусы – экология.
Большой город, большие возможности. В плане реализации себя, в плане работы, в плане развития там какого-то культурного там и так далее, и так далее. Минусы. У меня конкретно большой минус – это плохая экология. Плохая экология у нас конкретно выражается аллергия у ребенка. И на самом деле это огромный-огромный-преогромный минус, из-за которого, собственно говоря, мы и собираемся уехать из города.
Минусы, естественно, это экология, самое главное. Ну а плюсы – это значит возможность найти работу, образование, покупка одежды, даже так можно сказать, детям, в первую очередь, образование, детские садики, потому что сейчас в деревне, в принципе, там все развалено.
Для меня большой город – это много суеты, много людей, много машин и много грязи. Это минусы, которые мне не очень нравятся. Но большой город дает возможность легко находить работу, бывать в разных интересных местах, да больше ничего. Поэтому для меня здесь больше минусов, чем плюсов.
Плюсы, наверное, возможность самореализации. Намного больше возможностей быть успешным, сделать что-то стоящее, что ли. Плюсы, наверное, в комфорте в том числе. Минусы, наверное, зависимость. От всего того, что ты можешь сделать. Ты можешь сделать за счет чего-то. Вряд ли сможешь сделать просто потому что. Минусы. Огромное скопление людей. Везде. И всюду. Сужаются рамки личного комфорта, личной свободы.
И плюсы – это то, что здесь у меня все близкие, все родные, все мои друзья, любимая работа. И мне комфортно. Я себя чувствую очень уютно в большом городе. Но если говорить по поводу уже там деревни, и вообще жизни за городом, я думаю, плюс – это возможность побыть одной, сосредоточиться, привести мысли в порядок, что-то переоценить, надышаться воздухом.
Плюсы – это большое количество друзей, общение. Минусы – это много грязи, много суеты. Чем больше город, тем больше этой суеты.
Так, челябинцы отвечали на вопрос, каковы, на ваш взгляд, плюсы и минусы жизни в большом городе. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
На выборах президента самопровозглашенной республики Южной Осетии лидирует бывший глава КГБ Леонид Цибилов. Он набирает 53,74% голосов. Вчера, напомню, состоялся второй тур президентских выборов. На связи с «Радио Свободы» наш корреспондент в Цхинвале Тамара Тирашвили.
Алло, здравствуйте.
Тамара, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как у вас прошло вчера голосование, ну и о первых итогах.
Ну, на этот раз, кажется, выборы в Южной Осетии не только состоялись, но еще и завершились. Победа Леонида Цибилова, экс-главы КГБ Южной Осетии. Он набрал, как уже известно, более около 54%. Его соперник Давид Санакоев набрал 42%. Общая явка избирателей составила около 68%. И все, что я рассказываю, это официальные данные ЦИК, озвученные уже ночью, которые потом корректировались с ходом подсчета голосов, но с незначительными изменениями. Конечно, последние уже четвертые на счету выборы прошли, как их оценивают местные жители Вяла. Энергичнее всего голосовали последние в городе. Наибольшая активность, что немного удивляет, свыше 80% избирателей проголосовало в Лениногорском районе Южной Осетии. Это район, который граничит с Грузией. Это население здесь грузино-югоосетинское, причем из них более 80% этнические грузины. Вскоре после объявления всех данных об итогах в пресс-центр пришел Леонид Кириллов, где сказал о том, что пригласит в новое правительство своего оппонента в предвыборной гонке Давида Сунакоева. Давид Сунакоев также спустя некоторое время после этого признал свое поражение, поздравив Кириллова с победой. Видимо, оба кандидата поспешили обозначить свою позицию во избежание каких-либо подтасовок и поставить точку в выборах. О фальсификации в ходе выборов тоже шла речь, но слухи, однако, быстро возникали и рассеивались. Задержание людей, как на прошлых выборах, и фактов фальсификации нет. ЦИК пообещала в течение ночи еще дополнять данные деталями, которые сегодня будут более точно озвучены уже в 10 часов утра. Однако они уже мало кого интересуют, потому что цифры существенно не повлияют на итоги выборов. В принципе, эта победа была предсказуемая, потому что по опросам, начиная от совершенно разных слоев населения, простых таксистов до сотрудников некоторых министерств, многие говорили о том, что Кириллов явный фаворит. Причем на этот раз говорили о нем не как о креатуре Кремля, а как о выборе народа. А сторонники штаба Кириллова уже окрестили свою победу как карт-бланш оппозиции. Ну, скорее всего, это потому, что многие сторонники Аллы Джоевой заняли сторону Леонида Кириллова. Вот сама Алла Джоева сейчас занята тем, что создает политическую партию. Она, хотя и не гласно, но все же было понятно, что поддерживала, или, точнее сказать, предпочитала победу Кириллова, потому что она, о чем она много раз намекала уже разные дни в своих интервью.
Скажите,
насколько Кириллов...
Да, Тамара, продолжайте.
Ну, насколько Кириллов более самостоятельная фигура, покажет время. Конечно, оба кандидата не такие весомые, как Алла Джоева. Российское руководство стало бы работать в любом случае с каждым из них, независимо от исходов выборов. Кстати говоря, на этот раз не было экзит-полов. К большой радости, как я заметила, многих людей здесь, как мне говорили, у них нет никакой необходимости. Они не дают реальной оценки выборов и вводят в заблуждение населения преждевременно, что вызывает здесь некоторое недовольство.
Тамара, а когда вы ждете официальное подведение итогов выборов?
Официальное подведение итогов выборов состоится в 10 часов утра по местному времени. Но, как я уже говорила, особой разницы, существенной какой-то разницы не будет. И уже, скажем так, выборы уже, итоги уже ясны сейчас.
Спасибо. Это была корреспондент «Радио Свобода» в Цхинвале Тамара Тарашвили. А теперь краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 15 минут. На административной границе Чечни и Ингушетии в ходе столкновения с членами неустановленной группировки погиб сотрудник полиции. Еще один получил ранение. Экс-глава КГБ Южной Осетии Леонид Тибилов одержал победу на выборах главы самопровозглашенной республики. В Государственной Думе России сегодня продолжится обсуждение президентского законопроекта о прямых выборах губернаторов. Лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову, задержанного в воскресенье за установку палатки на Красной площади, отпустили из полиции. Франция подвергла критике и назвала неприемлемыми требования сирийских властей к оппозиции о письменных гарантиях прекращения борьбы после вывода правительственных войск из городов. 22 человека погибли, 31 был ранен, когда в центральном штате Нигерии, Бенуэ, под ударами грозы рухнула христианская церковь. Курсы валют на сегодня. Доллар 29,46, евро 38 рублей 51 копейка. Погода в Москве плюс 1 градус, а влажность 91%. Облачно. Итак, сейчас воскресенье 40 лет исполнилось бы Сергею Магнитскому. Вечер памяти был организован в общественном центре имени Андрея Сахарова. Моя коллега Светлана Павлова побеседовала с теми, кто пришел в этот вечер почтить память погибшего в 2009 году в следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital. Одно из первых соболезнований родственникам Сергея Магнитского выразила в воскресенье глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Я очень сочувствую матери, жене, тете, всем друзьям Сергея Магнитского. Особенно, конечно, матери, потому что матери пережить своего сына ничего страшнее в жизни нет. Я сама матери это представляю себе. О том, что в СИЗО умирают, я знала не только по случаю Сергея Магнитского. Мы знаем, что у московских СИЗО ежегодно умирали 50-60 человек. Это до суда. Мы знаем, что в местных изоляторах это дичь какая-то, если об этом подумать. Но там условия тяжелее, чем в лагерях и в тюрьмах для людей, которые уже осуждены. И это не случайно. Это система. Потому что туда помещают людей для того, чтобы они скорее согласились со следователем признать свою вину, что угодно признать, лишь бы скорее оттуда уехать хотя бы в лагерь, потому что в лагере легче.
Это была Людмила Алексеева. Своими размышлениями о судьбе Сергея Магнитского поделилась правозащитница Ирина Ясина.
Парень из Нальчика приехал. Устроился в классную американскую фирму, наверное, зарабатывал прилично. А вот потом его подвело чувство собственного достоинства. Есть еще один пример. Это Василий Алексанян, юрист компании «Юг». Его подвело чувство собственного достоинства. Он не решился, не захотел, не стал врать, не стал очернять, не стал клеветать на людей. И таких мы можем найти очень много. К сожалению, меньше, чем нам бы хотелось. Людей, которых их чувство собственного достоинства гонит на плавку, гонит туда, куда не должен человек ходить. И плохое государство, которое заставляет нас быть героями, которое заставляет нас проявлять этот дурацкий героизм, который не нужен в мирное время вообще никогда, никому и нигде.
Говорила Ирина Ясина. По мнению директора Центра антикоррупционных исследований Transparency International Елены Панфиловой, митинги за честные выборы собрали тысячи людей этой зимой, в том числе и благодаря деятельности Сергея Магнитского.
Я, наверное, долго могла бы говорить об упырях, которые убили Сергея, рассказывать о том, что они реально в панике. Те дела, которые против Сергея сейчас возбуждают и продолжают расследовать, это результат того, что становилось все более и более понятно, что он был прав. Я, наверное, могла бы говорить о всех нас, которые бьются, как мухи в этой банке, стараясь и поднять шум, и какие-то документы выкопать, и притащить их в дрожащих лапах, то в средства массовой информации, то тому же следователю, то прокурору. Но это, в общем, ничего о нас не говорит. Это каждый должен делать. Это нормальная человеческая реакция, помогать расследовать подобное дело. Наверное, можно было бы говорить также о всех нас, о россиянах. Я абсолютно уверена, что значительная часть тех людей, которые возмутились результатами выбора 4 декабря, которые стали выходить на улицы Москвы, в том числе выходили, потому что на свете существовал Сергей. Потому что он им показал, что не надо бояться, не надо молчать.
Это была Елена Панфилова. В завершении вечера памяти Сергея Магнитского выступила его мама, Наталья Николаевна Магнитская.
Он родился за один час в наступлении класса. А сегодня... Вот так совпало, что сегодня его день рождения, тоже такой светлый день, верное воскресенье. Мне кажется, что он всегда со мной, что он всегда рядом. Я хочу поблагодарить всех тех, кто пришел сегодня, и тех, кто не пришел, но всех тех, кто душой рядом с нами, всех, кто...
кто борется за то, чтобы сохранилось его честное имя. Мне не надо доказывать, что он был честным человеком. Многим людям тоже этого не надо доказывать. Но мне не хочется, чтобы его имя тоже кто-то когда-то трепал. Я надеюсь, что его жизнь, его смерть, она все-таки положила начало тому, что в стране наших происходят какие-то изменения, которые позволят его сыну жить и не бояться в этой стране. Жить и знать, что закон его защитит. Он так же, как его отец, любит свою страну.
Говорила мать Сергея Магнитского Наталья Николаева. Мы продолжаем специальный проект «Радио Свобода. Вечная власть» глазами великих артистов. Ольга Аросева и Владимир Зельдин вспоминают о Брежневе его эпохи. Беседовал с ними корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Народная артистка России Ольга Аросева уже 61 год служит в Московском театре «Сатиры». Играла в знаменитых спектаклях «Бешеные деньги» и «Доходное место» Островского, «Самоубийца» Эрдмана, «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» Бомарше. Всенародную известность ей принесли фильмы Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» и «Старики-разбойники» и, конечно же, «Кабачок 13 стульев». Удивительно, но этот многосерийный телеспектакль, в котором преимущественно играли артисты театра «Сатиры», крайне раздражал главного режиссера театра Валентина Плучика, но он ничего не мог поделать. От «Кабачка» был без ума сам Леонид Ильич Брежнев. А персонаж пани Моника, которую играла Ольга Аросева, стал для генсека одним из самых любимых.
Вот с ним как раз я не была знакома. Галю Брежневу я знаю. Она меня как-то встретила в дом жюри и сказала: «Мой папа очень, говорит, вас любит». Как-то заболела, меня два выпуска не было, он у Лапина спрашивала, что случилось, почему ее нет пани Моники там. Он, может быть, не очень понимал в культуре, но он не лез в поучение.
Брежнев действительно сам никогда не пускался в нравоучение и морализаторство. Этим занимались в разные годы министры культуры Екатерина Фурцева и Петр Демичев. Фурцева любила театр, в особенности режиссеров и актеров, нередко помогала им решать даже бытовые вопросы. Но это не мешало ей с легкостью закрывать спектакли, когда замысел автора выходил за пределы ее представления об искусстве. Особенно это касалось сатиры. Один из громких скандалов произошел после выхода комедии Островского «Доходное место» в постановке Марка Захарова. По распоряжению Екатерины Фурцевой спектакль был снят через несколько месяцев после премьеры. Это был 67-й год. Ольга Аросева играла в «Доходном месте» вдову коллежского асессора Филисату Кукушкину.
Я играла последний спектакль, который смотрела Фурцева. Она сидела с книгой Островского, с пьесой, и проверяла все реплики, нет ли там отсебятины нами вставленной. Ни одной реплики она не нашла. Но там такие фразы были: «Видишь, чего они придумали? Молодые люди нынче пошли. Мы, говорит, будем жить на жалование». Это вот я говорила, как это, мать. «Коль ты не женатый, так и живи на жалование, и нищим будь, а кой женился, и изволь содержать жену». В общем, вот эти слова они требовали исключить.
Преемник Фурцевой, министр культуры Петр Демичев, нежно-презрительно прозванный режиссером Юрием Любимовым Ниловной, также не отказывал себе в удовольствии напомнить творцам, кто в доме хозяин. Это уже был 1982 год. В немилость к министру попал спектакль «Самоубийца» по легендарной пьесе Николая Эрдмана в постановке Валентина Плучика. Демичев запретил постановку, но сделал это не прямолинейно, а как опытный партаппаратчик. Ольга Аросева играла в спектакле «Самоубийца» одну из главных ролей.
В связи с этой историей нас поддержал Михалков. И, надеясь на то, что его имя спасет, он написал Эрдман в обработке Михалкова. Мы потом ходили к Демичеву, он был министром. Он говорит: «А положите, у меня нет приказа о запрещении». А нам так сказали: «Ну, сейчас, знаете, 1 мая неудобно это. Ну, сейчас день Советской Армии неудобно, давайте сейчас не играть. Ну, сейчас 8 марта, давайте не играть». И так постепенно, а действительно приказа такого не было. Мы сыграли второй раз, и тут уже запретили.
А что могло вывести из себя Демичева?
То ли фраза, то реприза. берегите интеллигенцию. Интеллигенцию своей нации. Вам нечем будет посолить кашу, которую вы заварили.
Иные нравы царили в Центральном театре Российской армии, ранее Советской армии, где вот уже 67 лет служит Владимир Зельдин. Здесь в роли цензора выступали не партийные работники и чиновники от культуры, а военачальники.
Как армейский театр, он должен отличаться от других театров. Репертуаром в нем шли такие пьесы, как «Сталинградцы», как «Последние рубежи», «Песня черноморцев», «Затекнут котов морем».
Репертуар репертуаром, но цензуру никто не отменял. В конце 70-х годов попытка поставить спектакль, где на сцене появились Гитлер, Геббельс и Геринг, обернулась скандалом.
Главный режиссер Ростислав Аркадьевич Горяев поставил спектакль, пьеса Шатрова «Конец». «Конец» — это о Гитлере. Гитлер, Геббельс, Геринг — «Конец» этой империи. Там играл Федор Яковлевич Чиганков Геббельса, Гитлер играл покойный Вишняков, Геринга играл Ситко, такой актер. Потрясающий спектакль был. Закрыли. Два раза был художественный совет, и главное политическое управление решили, что этот спектакль не может идти. Объяснили, что это Гитлер нельзя вообще его показывать, чтобы он появлялся на сцене военного театра.
Генеральные секретари и президенты были редкими гостями в театре Российской армии, чего не скажешь о военных. Здесь они чувствовали себя хозяевами и даже театральными критиками, при этом оставаясь желанными гостями.
Например, моя встреча была с Малиновским. Я играл в спектакль «Под одной из крыш». А после спектакля мне нужно было зайти к начальнику театра в кабинет. А за столом сидит Малиновский, министр обороны. Я обалдел совершенно. Поздоровался, извините, хотел повернуться уйти. Он говорит, подожди, иди сюда. Иначе мне рассказывать. И он смотрел спектакль, оказывается, в ложе там дирекции. О моем исполнении там роли. Все очень верно рассказывал.
Это был актер Владимир Зельдин, которому два месяца назад исполнилось 97 лет.
Это был Мумин Шакиров, проект, специальный проект «Вечная власть» глазами великих артистов. Сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Анны Качкаевой «Смотрим телевизор» на Радио Свобода. Весенние премьеры, сериалы, кино о женской доле, российской судьбе на Первом, «Познер» с Парфеновым на «Дожде», телевизионная трансляция старейшей кинопремии «Ника». Программа «Смотрим телевизор» сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени. Далее в программе «Время свободы» на этой неделе в Красноярске ждут рождения миллионного жителя. Это значит, что вместо нынешних 12 в России станет 13 городов-миллионников. Этот статус дает возможность получения государственного финансирования на развитие социальной инфраструктуры, в том числе на строительство метро. В чем плюсы и минусы жизни в большом городе? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. На административной границе Чечни и Ингушетии в ходе столкновения с членами неустановленной группировки погиб сотрудник полиции. Еще один получил ранение. Экс-глава КГБ Южной Осетии Леонид Тибилов одержал победу на выборах главы самопровозглашенной республики. Тибилов заявил, что намерен пригласить в свою команду соперника, уполномоченного по правам человека Давида Санакоева. В Государственной Думе России сегодня продолжится обсуждение президентского законопроекта о прямых выборах губернаторов. Лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову, задержанную в воскресенье за установку палатки на Красной площади, отпустили из полиции. Франция подвергла критике и назвала неприемлемыми требования сирийских властей, заявивших, что они хотели бы получить от оппозиции письменные гарантии прекращения борьбы после вывода правительственных войск из городов, который должен завершиться к 10 апреля. 22 человека погибли и 31 был ранен, когда в центральном штате Нигерии Бенуэ под ударами грозы рухнула христианская церковь. Среди жертв 16 женщин и 4 ребенка. США направили в Исламабад группу экспертов для оказания помощи Пакистану в поисках 135 человек, попавших под снежную лавину. В американском штате Оклахома арестованы двое белых мужчин, подозреваемых в серии вооруженных нападений, в результате которых были убиты трое афроамериканцев и еще двое ранены. На севере Синайского полуострова в предместьях города Аль-Ариш сегодня произошел взрыв на газопроводе, по которому поставляется газ в Израиль и Иорданию.
В дополнение к выпуску новостей прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс +1, облачно, в Санкт-Петербурге минус +3, сегодня ясно. В Москве 8:32. У микрофона Мария Стройкова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Красноярск находится на пороге исторического события – рождения миллионного жителя. Затем, как краевой центр приближается к списку городов-миллионников, можно наблюдать в реальном времени. Закрепление нового статуса позволяет надеяться на получение серьезных финансовых вливаний со стороны Федерации. С подробностями красноярский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрат.
Уже в марте специалистам стало очевидно, что городом-миллионером Красноярск станет в апреле. И чтобы не пропустить это событие, с 1 апреля был организован оперативный мониторинг. Контроль за увеличением численности населения города до долгожданного миллиона осуществляет сразу несколько ведомств. Федеральная миграционная служба, Красноярск-стат, система здравоохранения, ЗАГСы. Главенствующую роль в увеличении численности жителей Красноярска и края играет миграционный прирост. Но в последнее время темпы естественного прироста увеличиваются. На сайте администрации города появилась специальная ссылка, пройдя по которой можно увидеть, сколько жителей Красноярску осталось до миллиона. И на сегодняшний день оперативная оценка составляет 999 946 человек, то есть до миллионера не хватает 54. О перспективах, которые даст Красноярску новый статус, рассказал руководитель Департамента социальной политики администрации Красноярска Владимир Упатов.
Получив статус миллионника, мы сделаем хорошие начало для старта очень важного события, которое, может быть, произойдет не так быстро, как нам хотелось. В 2019 году город Красноярск рассчитывает на то, что он примет у себя гостей Всемирной универсиады. И, наверное, наличие числа жителей более 1 миллиона во многом предопределит решение Международного комитета, тоже все-таки примет у себя гостей Всемирной универсиады. Мы получим серьезную поддержку и на уровне края, я рассчитываю, что и на уровне федерации, в тех финансовых вливаниях, которые позволят нам развивать объекты социальной инфраструктуры, производство, собственное производство, которые будут обеспечивать нам деятельность социальной сферы, здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, физкультуры и так далее. То есть после того, как мы все-таки переступим эту знаменательную, ожидаемую для всех нас черту, город ждут хорошие перспективы.
Также не исключено, что новый статус предопределит решение острого вопроса о возобновлении строительства метро, продолжает Владимир Упатов.
Сегодня главная задача не метро построить, а обеспечить высокую транспортную доступность для жителей города Красноярска при передвижении из одного места в другое всеми имеющимися силами и средствами. И сегодня мы, говоря о том, что в перспективе мы все равно будем развивать эту тему, говорим об альтернативных формах. Это и скоростной трамвай, это и оптимизация дорожного движения. Но я думаю, что метро в любом случае будет.
Несмотря на то, что миллион житель города может появиться уже в ближайшие дни, официально статус города-миллионера Красноярск получит не ранее, чем в марте 2013 года. Тогда же и станет ясно, какие положительные изменения стоит ждать горожанам. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Напомню, сегодня мы обсуждаем тему «В чем плюсы и минусы жизни в большом городе». Ответы, как я говорила, можно присылать сообщениями на пейджер 8-495-660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте также смс на номер 8-903-743-2801. А сейчас нам позвонил Анатолий из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Ну, всем доброе утро. Ну, я считаю только в одном плюс. Побольше предприятий, полегче найти хоть какую-то работу. Ну, связано, конечно, и с заработной платой, она повыше. Ну, а минусы – хуже экологическая обстановка. Чем больше город, тем больше преступности. Больше аварий в системе ЖКХ. И связано также с автомобильным транспортом. Больше коррупции, воровства, больше смертности, побольше кладбищ. Ну, вот я считаю, какие минусы и какие плюсы. Спасибо за внимание.
Спасибо. Марина из Москвы. Доброе утро, Марина.
Здравствуйте. Бессмертная поговорка. Там хорошо, где нас нет. В городе ближе больницы, ближе школы, ближе работа. Но зато мы не видим, как птицы на рассвете, пробегают ежики, вырастают цветы. Поэтому хорошо там, не в том городе, где живешь, а с кем живешь. Вот это самое главное.
Спасибо, это была Марина из Москвы. Напоминаю, телефоны, по которым вы можете позвонить и ответить на вопрос, который мы сегодня обсуждаем, в чем плюсы и минусы жизни в большом городе. Отправляйте смс на номер 8-903-743-2801. Ответы также можно присылать сообщениями на пейджер 8-495-660-1046. Вы можете оставить свой ответ, комментарий на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru в разделе «Вопрос дня». С ответом на вопрос, в чем плюсы и минусы жизни в большом городе, можно также звонить по телефону 8 800 222 12. Мы принимаем звонки в студию и обсуждаем сегодня вопрос, в чем плюсы и минусы жизни в большом городе. Вопрос. Сейчас послушаем опрос, который провел Александр Валиев из Челябинска. На этот же вопрос отвечали жители и гости города.
Общение, родня, культура. Минус – это криминал. В маленьком городе все-таки спокойнее жить. О, не так страшно, не так опасно. Люди друг друга более знают, более доверяют. Вот у меня дети приехали с севера. Там машины они не закрывают, в маленьком городке живут. Все друг друга знают.
Инновации, технологии. Много мест, куда пойти. А минусы – экология.
Большой город, большие возможности. В плане реализации себя, в плане работы, в плане развития там какого-то культурного там, и так далее, и так далее. Минусы. У меня конкретно большой минус – это плохая экология. Плохая экология у нас конкретно выражается аллергия у ребенка. И на самом деле это огромный-огромный-преогромный минус, из-за которого, собственно говоря, мы и собираемся уехать из города.
Минусы, естественно, это экология, самое главное. Ну а плюсы – это значит возможность найти работу, образование, покупка одежды, даже так можно сказать, детям, в первую очередь, образование, детские садики, потому что сейчас деревня, в принципе, там все развалено.
Для меня большой город – это много суеты, много людей, много машин и много грязи. Это минусы, которые мне не очень нравятся. Но большой город дает возможность легко находить работу, бывать в разных интересных местах, да больше ничего.
Нам пишут на сайт наши слушатели, в больших городах население чуть политически более активное, что можно считать плюсом, а вот в Сызрани еще много молодежи, как огня боятся Радио Свобода. Об этом нам пишет Александр. Еще одно сообщение на сайт. Плюсов единицы, минус один, нет Столыпина. Ваня Жуков прислал нам свое сообщение. И еще одно прочитаю. Николай пишет. И в больших городах, и в маленьких весях быть богатым – это плюс, а быть бедным – это минус. К нам дозвонились еще слушатели. Александр из Тамбова. Доброе утро.
Доброе утро, Свобода. Доброе утро, Россия. Считаю так, что тенденция укрупнения городов, она это отрицательная тенденция, понимаете? Тут, собственно, ничего положительного даже не видно. Во-первых, обезлюживаются территории вокруг этих городов. Там пустыня. Я вот недавно был, вот в прошлом году буквально, на могилку, как говорится, матери съел это, скатался. Так там пустыня, понимаете? При пределах 100 километров от любого областного центра, от любого мегаполиса, там, знаете, как говорится, почти человека нет. Ну, одна собачка, может, две старушки. И, как говорится, те, которые тут сбиваются в кучу здесь, вот, они создают только пробки и создают себе невыносимые жизненные условия сами для себя, понимаете? А там земля, там леса, там поля, там, как говорится, все есть. Ну, все для жизни нормальной, человеческой. А городская жизнь, она, знаете, когда она так вот накачивается, вот как вы говорите, вот ждут, когда будет миллионник, тогда им, как говорится, будут субсидии. Ну, это уже все искусственно. Искусственно все плохое.
Александр, сами вы живете в большом городе или не в городе?
Да, я живу, да, в Тамбове живу, в большом городе. Ну, я думаю, уеду я в деревню, наверное. Хотя там мне придется почти, может, одному жить.
Спасибо большое. Это был Александр из Тамбова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит Сергей Сининский.
Министерство экономического развития России понизило прогноз роста экономики страны в 2012 году с 3,7% до 3,4%, сообщила министр Эльвира Набиуллина. Прогноз по инфляции от 5 до 6% не изменился. В прошлом году, по официальным данным, темпы роста ВВП России составили 4,3%, а инфляция – 6,1%. Чистый отток частного капитала из России в первом квартале, по предварительной оценке Центрального банка, превысил 35 миллиардов долларов. Это чуть больше, чем в октябре-декабре, и сразу на 3/4 больше, чем в первом квартале прошлого года. Российский «АвтоВАЗ» начал выпуск первой модели легкового автомобиля на платформе французской компании «Renault», владеющей вместе с японской «Nissan» блокирующим пакетом акций завода. Это универсал, получивший название «Lada Largus». Он будет иметь три модификации – пассажирские 5- и 7-местные, а также грузовую. Средняя цена российской нефти «Urals» в январе-марте, по предварительным данным, превысила $117 за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на 14% превышает среднюю цену в первом квартале прошлого года. Российская компания «АвтоТор» и канадская «Мэгна», один из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих, планируют создать в Калининградской области автомобильный кластер мощностью 350 тысяч автомобилей в год. Об этом заявил руководитель «АвтоТора» Владимир Щербаков. В него войдут, как ожидается, нынешние партнеры российской компании, в частности, немецкая BMW, американская General Motors и южнокорейская Kia. В целом, в рамках этого проекта в регионе предполагается создать 6 автосборочных производств и более 20 производств автокомпонентов. Расположенные в Москве супермаркеты City Store, бывшие Ram-Store, принадлежащие турецкой компании Enka, вскоре превратятся в супермаркеты Billa. Это австрийская фирма, которая, в свою очередь, принадлежит немецкой группе Rewe, занимающейся розничной торговлей и туристическим бизнесом, уже открыла в России более 70 своих магазинов. Компании Rewe и Enka объявили в минувшую среду о закрытии сделки по продаже 12 московских супермаркетов City Store немецкой компании, которая намерена теперь переоборудовать их под формат супермаркетов Billa. В Австрии, где базируется компания Billa, она является крупнейшим оператором розничной торговли, более 1000 магазинов.
Это были новости экономики от Сергея Сининского. А сейчас в Москве без четверти 9, в эфире краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На административной границе Чечни и Ингушетии в ходе столкновения с членами неустановленной группировки погиб сотрудник полиции. Еще один получил ранение. Экс-глава КГБ Южной Осетии Леонид Тибилов одержал победу на выборах главы самопровозглашенной республики. В Государственной Думе сегодня продолжится обсуждение президентского законопроекта о прямых выборах губернаторов. Лидеры движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову, задержанную в воскресенье за установку палатки на Красной площади, отпустили из полиции. Валюта на сегодня: доллар 29,46, евро 38,51 копейка. Подробный выпуск новостей в 9 часов утра.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете svobodanews.ru. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас ко мне в студию присоединилась Валерия Шабаева, обозреватель прессы. Валерия, вам слово, что сегодня пишут в газетах.
Доброе утро, Маша. Во-первых, начнем, я думаю, с партийных новостей, которые сегодня газеты активно обсуждают, две из них на первой полосе. Надпартийный президент Владимир Путин, заголовок «Независимый». Секретарь президиума Генсовета «Единой России» зампредседателя Госдумы Сергей Неверов в субботу заявил, что партия не боится раскола в связи с появлением в ней разных идеологических платформ. А в пятницу этот вопрос обсуждался на заседании трех клубов «Единой России». Одновременно в «Единой России», похоже, происходит усиление ее праволиберального крыла. Эксперты предполагают, что партию готовят к лидерству в ней будущего премьера Дмитрия Медведева и увязывают это возможное решение следующего съезда единороссов с недавним согласием Владимира Путина возглавить Общероссийский народный фронт. Ну, а вот имея в виду вот это разделение на три крыла, «Московские новости» озаглавили публикацию на эту же тему: «Единая Россия расстроилась». Конечно же, расстроилась, извините. Далее, те же самые газеты, которые мы уже упомянули, «Независимые» и «Московские новости», сообщают о том, что новый губернатор Сергей Шойгу предлагает вернуть в бюджет Подмосковья те налоги, которые платят работающие на московских предприятиях жители области, ибо их дети учатся в областных школах и ходят в местные детские сады, которые приходится строить и содержать в подмосковной казне. На это указывает Шойгу. Между тем, всего несколько дней назад спикер Госдумы Сергей Нарышкин, напоминает об этом «Независимая газета», утвердила отказ Нижней палаты даже обсуждать возможность перераспределения налогов работающих в других регионах граждан. Закрепление гарантированных доходов за регионом проживания лишает его стимулов создавать рабочие места. На это указывают независимые экономисты. Ну и раз уж мы говорим о Сергее Шойгу, то сразу сообщу, что сегодня в «Ведомостях» помещен портрет Сергея Шойгу, и озаглавлено это «Спасатель Московской области». Это подзаголовок, вернее, а заглавие «Генерал в губернаторах». Так вот, «Ведомости» подсчитали, что нового губернатора Московской области, по его собственным подсчетам, за 21 год назначали главным российским спасателем 26 раз. Аппаратное долголетие ему обеспечили два качества – профессионализм в работе и лояльность к властям. Ну и еще на первой полосе «Ведомости» читаем о том, что капитальный ремонт жилья будут оплачивать граждане, в том числе и те, кто живет в домах, которые не нуждаются в ремонте. Такое предложение правительства рассматривает сейчас Госдума. Правительство согласовало внесенный в Госдуму законопроект. Об этом сообщила директор департамента Минрегиона Ирина Булгакова. Документ внесла группа депутатов во главе с зампредом Думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Еленой Николаевой от «Единой России». Но писали его Минрегион и фонд ЖКХ. Об этом «Ведомостям» сообщил федеральный чиновник. Центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта» сегодня озаглавлена: «Минобороны встала в боевую стройку. Чтобы обеспечить жильем всех военных, бюджетные расходы до 2014 года необходимо увеличить более чем в 4 раза, до 366 миллиардов рублей». Как стало известно «Коммерсанту», с такой просьбой глава Минобороны Анатолий Сердюков обратился к министру финансов Антону Силуанову. За 4 предыдущие года Минобороны потратила более 330 миллиардов рублей. И сейчас ведомство проводит ревизию этих вложений. Однако решить проблему нехватки жилья для военнослужащих так и не удалось, отмечает «Коммерсант». Пишут газеты и о том, что в управлении внутренней политики президента продолжается усиление регионального блока. В конце минувшей недели в управлении введена должность еще одного заместителя главы по региональной политике. Им назначен глава департамента региональной политики, замруководителя главы предвыборного штаба Владимира Путина на президентских выборах Алексей Анисимов. Но еще заголовочек из «Коммерсанта»: много денег мало не бывает. В пятницу вечером Минфин передал в агентство «Интерфакс» последний проект пакета документов о так называемом бюджетном правиле, модернизированных командой министра Антона Силуанова, новых нормах расходования нефтегазовых доходов бюджета. При переводе в практическую плоскость разработка бюджетного правила встретила сопротивление министерств и Кремля. Хотя сама по себе идея хотя бы немного ограничить правительство в наращивании госрасходов не отвергается, но возвращаться к схеме стабфонда образца 2003 года не желает никто. Минфин уже смягчил свои предложения по сокращению госрасходов до 2016 года. Однако Минэкономики и администрации президента настаивают на том, чтобы бюджетное правило изменялось и дальше. «Известия» любопытную вещь сообщают. Российские чиновники, отвечающие за дорожное хозяйство, готовятся потратить очередные несколько десятков миллионов рублей на то, чтобы подправить имидж отечественных дорог. Хочется от себя спросить, а не лучше ли их потратить на улучшение самих дорог? Ладно, возвращаемся к публикации. В ближайшее время «Росавтодор» собирается запустить информационную кампанию, цель которой – формирование позитивного образа российских дорог у отечественных потребителей. Обойдется повествование о том, как хороши в России дороги, в 77 миллионов 400 тысяч рублей. Телевизионщикам предстоит создавать позитивную атмосферу между героями программ и телезрителями. Из независимой газеты узнаем о том, что 11 апреля Владимир Путин выступит в Госдуме с последним отчетом о деятельности своего правительства. Ну, собственно, это мы не из независимой узнаем, она об этом пишет. Предполагается, что Путин будет представлять собой не столько рассказ о сделанном, сколько наказ следующему кабинету премьера Дмитрия Медведева. Однако с 10 апреля в Государственной Думе будет действовать новый регламент. Многие его пункты нацелены на то, чтобы сделать нижнюю палату, если и местом для дискуссий, то лишь для таких, которые одобрены сверху, да к тому же и не слишком продолжительны, пишет независимая газета.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева знакомит нас сегодня со свежими публикациями в российских газетах. Мы с ней еще встретимся в следующем часе. В Москве накануне прошло вручение национальной кинематографической премии «Ника». О том, кто стал основными лауреатами премии и как проходила церемония, мы поговорим с Мариной Тимашевой. Марина, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, кто стал все-таки основными лауреатами премии?
Сейчас все поведаем. Это 25-я юбилейная церемония была, и за предыдущие 24 года, сосчитали, было вручено 499 статуэток. Значит, 500-ю Нику получил фильм «Книга тундры» Алексея Вахрушева, поскольку именно с награждения неигрового кино всегда начинается церемония Ники. Режиссер сразу же заговорил о вещах для него очень важных, о том, что у северных народов, о которых, собственно, идет речь в фильме, отобрали язык и идентичность, ничего не дав им взамен, это цитата, о том, что на 10 месяцев в году детей забирают у родителей для обучения в интернате, и он говорил о том, что государство непременно должно в этой ситуации что-то поменять, и вообще как-то дать чукчам или оленеводам возможность выжить. После этого выступления Юли Гусман не велел другим лауреатам произносить столь пространные речи, они ему подчинились. А еще экономили за счет фрагментов фильмов-номинантов, поэтому показывали секунду по 15 каждого. 6 наград, включая основные: сценарий, лучший фильм, лучшая женская роль Дарья Якомасова, мужская роль второго плана Роман Мадянов, получил фильм Андрея Смирнова «Жила-была одна баба». До этого кинематографическая общественность склонялась к тому, что раз церемонию Ники транслирует Первый канал, то Академия наградит произведенный Первым же каналом фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой». Если бы существовал тотализатор, то я сорвала бы крупный куш, потому что была очевидной, с моей точки зрения, победа фильма Андрея Смирнова. Во-первых, его подпись стояла под приказом об учреждении Ники. Во-вторых, он вернейший друг этой премии и непримиримый противник «Золотого орла». Он 30 лет не снимал кино, между прочим. Иными словами, академики Ники должны были занять его сторону вообще вне зависимости даже от оценки художественных достоинств ленты, что они, собственно говоря, и сделали. На втором месте в сборе призового урожая Елена Андрея Звягинцева, лучший режиссер, лучшая женская роль Надежда Маркина, оператор Михаил Кричман, женская роль второго плана Елена Лядова. Высоцкий удостоился Ники за работу звукорежиссера Владимира литровника, а также в номинации «Открытие года» знаменитый довольно режиссер Дмитрий Астрахан, который дебютировал в том же фильме «Высоцкий» как артист. А еще в этой же номинации премию получил мальчик Миша Процко, который сыграл роль в фильме «Сибирь. Мон Амур». Лучшая мужская роль – это Сергей Гармаш в фильме «Дом», лучшая музыка – Леонид Десятников в «Мишени». Вообще, 25-я Ника была очень щедрой. Две премии лучшим актрисам, две за дебюты. Но при этом, и это очень многих расстраивает, «Шапито Шоу» опять обошли наградами. Лучший фильм стран СНГ и Балтии – грузинская лента «А есть ли там театр?». Лучшая анимационная картина «Еще раз». И лучший телефильм «Раскол Николая Досталя».
Марина, это то, что касается извините, лауреатов. Да. Марина, как проходила церемония, какое там царило настроение?
Ну, сначала все было нормально, в шикарном европейском Крокус-холле все это дело было. В прошлые годы церемония проходила в Театре Армии. Но эта самая обстановка не произвела на Юлия Гусмана ни малейшего впечатления. Он, как всегда, уговаривал гостей рассесться, подавал команды звукорежиссерам, приветствовал со сцены гостей, репетировал аплодисменты. И от роли массовика Затейника он, конечно, отказаться не может никак. При этом нужных, действительно нужных, шумных аплодисментов он добился, сообщив, что сейчас будет читать Бородино, то есть как Путин. Затем Михаил Ефремов, как всегда, читал стихи Дмитрия Быкова, но почему-то в этом году они не были такие эффектные, яркие, как вот предыдущие годы. Премию за роль второго плана выручал Максим Галкин. Он пародировал Романа Виктюка, потом ведущего программы «Здоровье». Шутки были, надо сказать, еще те. Например, в советские времена вовремя профессионально обрезали фильмы. Потом Вячеслава Зайцева и так далее. Заметьте, что вот Гусман, который был недоволен искренней речью в защиту героев своего фильма режиссера Алексея Вахрушева, тут как-то не протестовал. И Максим Галкин занял очень много времени, потому что он еще и пел голосом Елены Ваенги. В общем, только на церемонии Ники всех этих людей не хватало. Потом ведущая Екатерина Гусева и дети исполнили номер из мюзикла «Звуки музыки», который каждый вечер поют в Московском доме молодежи. Валерия Ланская, которая вела еще одну часть церемонии, тоже пела из мюзикла «На этот раз времена не выбирают». Потом нас развлекали номерами из КВН, с которыми исторически связан Гусман. И надо сказать, что это были номера и беззубые, и не смешные.
Марина, спасибо большое. К сожалению, наше время подходит к концу. Напомню, это была Марина Тимашева о вручении Ники. Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. В чем плюсы и минусы жизни в большом городе? На этой неделе в Красноярске ждут появления на свет миллионного жителя. Для Красноярска это возможность получения различных государственных преференций. После выпуска новостей и итоги второго тура выборов в Южной Осетии обсуждаем с корреспондентами и экспертом. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.